Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Каждый понедельник в 13.06 наша рубрика под названием «Свобода веры». Вот такой слоган я придумал. Как ваше мнение, позвоните 23-50-03. «Свобода веры» – передача для атеистов, агностиков и монотеистов, не исключая иудеев и мусульман, все мы монотеисты. Итак, вот эта передача о свободе совести, то есть о том, как человек с ней имеет дело. И вот вопросом свободы совести является, собственно, само понятие «вера». По мнению Льва Толстого, верят все, даже бесы. Без веры, по мнению Льва Толстого, нет связи с бесконечным. «Одни, — говорит он, — верят, что есть промысел, и тот, кто управляет этим промыслом, другие, что материя способна самоорганизовываться». Недоказуемо ни то, ни другое. Это вопрос веры. Но возникает естественный вопрос, что такое вера. Неважно, это вера в материю или в промысел. Еще говорят, что кто во что верит, тот то и получит по вере вашей, да будет вам. В общем, вопрос веры и для атеистов, и для агностиков, и для нас, монотеистов, очень-очень важно. Для меня Владимира Терентьева, для Богдана Ткачутка. Здравствуйте.
Добрый день.
И для Тимура Рахимова.
Добрый день.
Вот три стадии веры. Ну, это, конечно, не моя выдумка, это выдумка Максима Федоткина, но я передаю ее, как запомнил. Вера делится на три стадии, на три ступеньки. Первая – это уверенность. Вторая ступенька – это доверие. Ну, в частности, если ты веришь промысел, то Всевышнему. И третья ступенька – это верность. Верность своей идее, своей вере, верность тому, во что веришь или кому веришь. Вот три ступеньки, об этом сегодня и поговорим. Кто первый расскажет, что такое вера, в чем ее сущность, в чем ее феномен?
Угу. Тимур? Ну, давайте начнем. Давайте. Одна мысль уже есть, дальше будем разгоняться. Вот смотрите, говоря о вере, мне очень нравится то, что в послании к евреям в 11 главе, глава, посвященная вере, вообще советую всем перечитать евреям 11 главу, чтобы понять о том, ну, понять то, что вера представляет собой внутри. Дается определение веры, что вера, с одной стороны, это уверенность в невидимом, а с другой стороны, это осуществление ожидаемого.
Вторая более привлекательная идея.
Да, но вопрос, как мы ее понимаем. Да. Потому что для человека пассивного осуществление ожидаемого – это когда ты сидишь на диване, и оно само осуществляется. Ты просто
веришь.
Я
даже такое слышу, что для того, чтобы верить во Христа, достаточно смирения, все остальное даст он.
Но, на мой взгляд, есть другая сторона. Осуществление ожидания – это может быть активной составляющей. Вот, допустим, что вы определение давали? Три элемента.
Это уверенность, вот, автор, доверие, верность.
Да.
Максим Федоткин.
Вот смотрите, уверенность внутренняя – это как бы самый нижний уровень вот этой веры. То есть да. Можно быть уверен, что Бог существует, но это и бесы уверены, что
пока
Бог существует.
Пока не доказано обратное. Мне не дают такое. Я верю в Бога, пока не доказано обратное.
Да. Но все. Вот следующий уровень, когда ты переходишь к доверию, когда доверие означает, ты готов свою жизнь это, в это вложить, в эти руки вложить.
Да,
то
да,
есть
да,
тому,
да.
Кому ты веришь, ты доверяешь.
Так вплоть же, как до, отношения, вплоть до распятия, да.
Да, отношения между мужем и женой. Доверие – это когда мы свою жизнь доверяем другому человеку. Mm-hmm. Здесь ты уже за это что-то
все
плачешь.
Все свои тайны, все самое интимное, да.
Да. И ты делаешь какие-то шаги. А верность – это уже нацеленное движение. То есть, когда ты проактивно, прям намеренно совершаешь эти шаги и пребываешь даже тогда, когда становится трудно. Так вот, Евреям 11 глава, вот это первые стихи, которые говорят об определении веры, они как раз четко отражают те же самые три уровня. С одной стороны, это уверенность в невидимом, это внутренняя составляющая. Но это есть и у бесов. А вот осуществление ожидаемого, как наш выбор осуществлять то, на что мы надеемся, допустим, если я говорю, что я верю в Бога, соответственно, я выбираю соблюдать его заповеди, я осуществляю ожидаемое. Я осуществляю то, во что я верю. Если я верю, что Бог благ...
Ну, этого... один человек, извини, в Писании, он так говорил, исцеляю тебя силой Павла, силой Иисуса, которого Павел проповедует. Он вот так вот чудил. Так что бывают варианты.
Да, но это как раз внутренняя уверенность, которая рождает определенные действия. Он провозглашает
потом
его жизнь.
Потом этот бес его избил.
Да.
Я говорю, Павла знаю, Иисус неизвестен.
А кто ты такой? Да, сын Искелы. Вот. Так вот, мне кажется, очень важен момент, вот это осуществление ожидаемого. Нам нужно учиться понимать его не просто с пассивной точки зрения, что что-то само собой происходит. Хотя действительно с Богом многие вещи происходят самой. Но и нашу готовность самим встать и начинать осуществлять то ожидаемое, то, во что мы верим.
Интересно. Впервые такое слышу. Вот. Такой вариант развития событий я не предполагал.
Ну вот, всегда бывает что-то в первый раз.
Да. Каждый понедельник что-нибудь новенькое. Вы когда-нибудь слышали такое про активность, про вторую часть?
А, ну да, приходилось, слушая проповеди разных наших проповедников. Угу. Ну, а, собственно, о вере, как бы это, ну, это вообще наша жизнь, это то, да, о чем мы постоянно и говорим, поэтому говорим об этом и проповедуем часто. Так вот, да, приходилось слышать, что это не так, как вот в русском языке существительное, что это глагол, то есть это больше с действием
связано. Я как филолог, открою вам маленькую тайну, английского не знаю, но филолог. Так вот я скажу, что все, абсолютно все слова в языке каждого народа были глаголы. Но некоторые с ними стали существительными, потом причастными, а потом уж прилагательными. Ну, имейте в виду.
Знаете, обратите внимание.
А потом
внимание,
наречиями. Ну, глагол – это первичная форма любого. Дай, да, ребенка,
да,
что-то.
Да, да, значит, с действием. Но вы, если посмотрите Евреям 11 главу дальше, там идет пример Авраама в доказательство…
Просто это древний язык был, дирийский.
Да, да, да. Пример Авраама в доказательство этого определения веры. Так. Он видел невидимо, он был уверен в невидимом, и что? Он встал. И он пошел, оставил свой дом, пошел в землю обетованную и жил там странником, потому что был уверен. И он в этой уверенности он осуществлял то, во что он верил. Он встал и пошел, он поставил жизнь свою
докатку. Ну, вера неизбежно приводит доверие... к нормальному, кому, к какому состоянию. Да. Вера неизбежна, что-то так происходит, да.
Да. Но Авраам показал, что он не только уверен внутренне, он проявил доверие, он встал и пошел, и он проявил верность, он всю свою жизнь ходил за Богом.
Вот, допустим, вера товарища Невзорова, видели, да? Это явно вера, то есть человек верит, что материя сам организовывается, он-то постоянно с молекулами работает, с химией, угу, он там пытается погрузиться, будучи журналистом, и рассказывать нам про всякие там синхрофазотроны, то есть это его вера, что энергия плюс материя бабахнули однажды, 16 миллиардов, и с тех пор, вот, пожалуйста, мы такие красивенькие в студии сидим современные.
Да.
Какой прекрасный взрыв. Очень красивый был эффект. Всего лишь 16 миллиардов лет, и, пожалуйста, мы в студии сидим.
Как в сказке.
Как в сказке, да.
Лягушку, и все, и она стала.
Понимаете,
царицей.
И то похоже на сказку, и это. Вот устройство веры таково, что она детская вещь-то.
Да, сказка
детская.
Это мгновенно.
Сказка ложная, мне намек.
А если много лет, то это очень даже на правду похоже.
Ну да, ведь как это...
Знаете, есть такое высказывание, один мой добрый знакомый сказал, говорит, такую вызывающую фразу, говорит, Бог никогда не будет делать за тебя то, что ты можешь сделать сам. И вот в контексте веры, когда мы говорим, есть определенные вещи, когда мы уверены в Боге, мы верим в Бога, допустим, вот я как христианин, и я доверяю свою жизнь Богу, то в моих отношениях с Богом неизбежно наступают моменты, когда Бог говорит «иди». И то есть, и мне надо встать и идти.
Могу поспорить. У меня есть знакомая в моей общинке в Кемерове, над ней смеялась вся церковь. Она как не придет, помолитесь за внука. А внук пьяница там, ну, вообще все дела. Не гештамп ставить. Помолитесь за внука. Ну, у всех же внуки, ну, почти у всех неверующие. У всех же там дети, многие неверующие. А она одна была вот упертая. И она ходила так 16 лет. Извините, он сейчас член церкви. Вот я же говорю, что вера это горами, даже если горы пьяные двигают. Понимаете, над ней все смеялись, даже пресвитер, он не мог держать смеха, она была маленькая наивная в чем-то по характеру. Помолитесь за внука, вот опять запил, опять очередная жена от него ушла, там опять то, опять все, все знакомо. И над ней смеялись. А сейчас те, кто смеялись, у них внуки остались неверующими, дети неверующие, а у нее член церкви.
Ну вот, на мой взгляд, ваш тезис как раз доказывает правомощность того.
А что могла сделать? Он пил, если? Что могла? Ничего делать? Она молилась.
Смотрите, фраза «Бог не будет делать за нас то, что мы должны сделать сами», означает, что все равно есть вещи, которые мы не можем сделать сами. В частности, с этим внуком она не имеет власти, чтобы изменить его сердце.
Нет, конечно, это внук тем более.
Она не имеет власти над тем, чтобы повлиять на него, но она может иметь власть молиться. И она делает то, что она должна делать.
А я считаю, вот это настоящая вера. Когда ты ничего еще не видишь, он все еще пьет, там, ну, все дела, ну, расстройство сплошное. Тем более вместе жили. Она, может быть, за него так не молилась, если бы он там не пытался чудить, а он там пропивал, наверное. Не знаю, я врать не буду наговаривать. Суть такая.
Ну да, но тут понятно, тут два момента. С одной стороны, если, конечно, ей Бог сверхъестественным образом открыл каким-то, ну, сверхъестественно, да, вот она просто увидела его верующим, он ей показал, что он придет к Богу, она за это ухватилась, она за это держалась, и вот он достиг результата.
Не думаю.
А с другой стороны, вполне возможно, да, вот то, о чем мы слышим.
Мне кажется, это вариант Василия Денисова. Я тупо верю, что написано «молитесь, и будет вам». Угу. Что еще надо? Молитесь и
делала
будет вам.
То, что она должна была делать.
Она звонила всем, друзьям, врагам, да, руководству. Мне звонила. Володь, помолись. Мы молились за него очень много лет. Но это дало плод.
Да. Ну, то есть, мы как раз и видим, что человек действует.
Да.
Это, может быть, кажется, что когда мы молимся, мы ничего не делаем.
В этом плане, да.
Да, но с другой стороны, я понимаю, вот, знаете, есть такие ситуации, когда, помолитесь за то, чтобы я там, я не знаю, простил этого человека.
Так.
Вот, ну, и все молитесь, я все не прощаю, но на самом деле есть конкретные шаги, которые Писание говорит, если ты хочешь примириться, нужно пойти и, в частности, встретиться с этим человеком и поговорить.
Это же будет формальность, согласись. У меня был такой случай, я не мог простить этому человеку, очень родному. И я даже настолько его ненавидел, я не мог даже с ним молиться, я человек очень эмоциональный. Я даже молиться не мог. Знаешь, я неделю вообще не молился. То есть в моей жизни, вот 40 лет я верующий, была неделя без молитв. Я на такой степени его ненавидел. Uh-huh. А потом за стенкой жила инвалид. Ну, 90 лет бабушка слепая, там я за ней ухаживал. И она замолила что-то о своем. И вот помните, как арфа играла у Давида, да?
Да.
И Саул раскисал. И я раскис. Я, Господи, да надо же прощать, ну сколько можно уже? Ну что за дела такие? Я даже молиться не могу. Я в таком ужасном состоянии духовном, я даже просто не могу молиться, потому что мне все тормозится. Вот. Вы понимаете, да? Вот бывает такое тоже. То есть, как бы, прежде чем пойти на сану, что-то там внутри произойти, там как-то маленько, чуть-чуть устаканиться.
Да, но и бывает и наоборот, человек идет и в процессе с ним что-то происходит.
Бывает.
То есть здесь важно воспринимать не как жесткие заповеди и инструкции, а как инструмент, которыми мы можем пользоваться. Это мы ищем Божьего порядка в нашей жизни. Жизни. Вера побуждает нас и двигаться в направлении Божьего порядка.
По вере вашей будет вам. И Христос говорил, даже горы будут двигаться, если вы будете веровать. То есть это вопрос такой, знаете, очень для меня, вот как для человека, который, как вот Василий Денисов, тупо верит. Я вообще, как бы, очень-очень-очень удивляюсь всему этому делу, потому что действительно как-то гора пойдет, сдвинется куда-то, да, как там мертвый воскреснут, там, ну, много же обещаний, в общем-то, и стоит же, я думаю, стоит им верить, раз они даны. То есть они же не просто так даны, они даны с каким-то глубоким смыслом, надеюсь. Вот. Вот как этому? Давайте мы еще спросим наших радиослушателей. 23-50-03. Позвоните. Во что вы верите? Вы верите в промысел? Вы, как агностик, ни во что не верите пока? Но не отказывайтесь от будущего? Или, как атеист, твердо не верите, но верите в то, что сам организуется, там, по Дарвину или по Хокингу, неважно, материя. Позвоните 23-50-03, чат radio-blagovest.ru и смс-портал работает 8-909-543-50-03. Участвуйте в нашей глубокомысленной беседе. Это рубрика «Свобода совести» каждый понедельник в 13.05 для атеистов, для агностиков и для монотеистов. В студии, к сожалению, одни монотеисты собрались, просто засилие какое-то монотеистов. Но, тем не менее, поговорим о том, что значит для каждого из нас вообще это слово. Это же понятие. Лев Толстой этому слову посвятил 200 страниц. Просто одному этому слову. Вот, пожалуйста, сколько мы сегодня посвятим, и что такое, с чем это едят, согласно нашим убеждениям.
Можно, да?
Да.
Продолжить мысль, начатую Тимуром. Действительно, как-то удивительно, что Библия – книга о вере, но вот так вот, чтобы помимо вот 11 главы послания к евреям, мы где-то еще встретили такое вот определение этого понятия такой глубины, ну, как-то вот не находим. Больше Писание представляет нам каких-то людей, которые проявляли эту веру, и мы могли бы смотреть и учиться. Собственно, наверное, даже вот и автор послания к евреям делает то же самое, то есть мы видим вот в этой главе, ну, не зря ее называют как аллея героев веры, да, вот так пройтись, посмотреть, восхитить, ну, удивиться, вот, повосхищаться их подвигами и быть похожим на них. То есть, знаете, я вот как бы вот прочитав сначала вот в первом стихе данное вот это определение, что вера есть осуществление ожидаемого, верить, но верим, как-то, ну, не сразу даже сообразил и понял для себя вообще, о чем это, как это. Вот. И пройдя по всем вот этим персонажам, глядя, останавливаясь так вот на их жизнь, деяния, вот, подвиги их веры, знаете, я для себя вывел другое немножко определение вот этого понятия, как бы, ну, не скажу, что оно лучше, чем то, которое дает Павел, но как бы для меня оно стало понятнее. И, то есть, в чем оно, суть его, сводится, да, вот так вот своими словами. То есть, для меня вера это положительный отклик на Божье повеление или на Божье откровение, сказать. То есть, поясню, что это значит. Вот каждому из вот этих героев веры Бог что-то проговаривал, Бог что-то повелевал, каким-то образом открывался. И от этих персонажей нужно было прореагировать на то, что Бог им сказал, открыл, повелел. Если эти персонажи откликались положительно, то есть повиновались этому голосу Божьему, то они стали героями.
Ну да, вера от слышания, конечно.
Да, вот мы и подходим, и тут увязка тоже получается. Если человек не повинуется тому, что Бог ему открывает, говорит, повелевает, то он неверующий человек. То есть очень просто, очень как бы так для меня становится элементарно, послушание – это акт веры, доверие Богу. Непослушание – это характеризует человека неверующего Богу. А то, что вот этот шаг, он очень трудный, он очень сложный, мы видим вот из тех обстоятельств. То есть Бог не предлагает простых решений. Бог не предлагает простых путей, как это может показаться на первый взгляд. Например, повеление Ною построить ковчег. Никогда не было
даже
дождя.
Даже фильм про это есть знаменитый, помните, да?
Да.
Недавно американцы сняли. Очень смешной фильм.
Не было дождя, не было как бы наводнений, рек. Зачем корабли? Кораблей не строили никогда. И вот что-то уникальное Ной начинает строить. Над ним смеются, так вот, да, часто вот это все изображают.
Ну да, в то время еще не было рек.
Вот. И тем не менее он это делает. Он строит огромнейший корабль, сам не понимает.
Есть такая шутка, профессионалы строят «Титаник», а любители Ноев ковчег.
Да, да, да. Вот, Аврааму тому же, вот из всех комфортных условий его жизни встать и пойти неведомо куда, подвергаться опасности разбойникам, невероятный шаг. Зачем, куда, иди туда, не знаю куда, вот примерно вот так да, вот Авраам да, да. встал и пошел.
Ну, это все-таки особые люди, все-таки Авраамов на свете один-два и обчелся. Давайте говорить о нас грешных, о нашей вере.
А то же самое, когда передо мной стал выбор тоже, послушать или не послушать, я ведь понимаю, что это вся последующая моя жизнь.
Кстати, да, вы уверовали через радио, я слышал.
Да. То есть, передо мной выбор, то есть, чему посвятиться, во что вкладываться. А это жизнь, это годы, это время, это деньги, это все, да? То есть все ставится на карту. Это потрясающий выбор. Это перелом в жизни человека.
Ну да, каждый в этом смысле Авраам, получается.
Каждый.
Да, в этом смысле,
очень
да.
непростое решение. И Бог призывает человека сделать это решение. Я вот сравниваю часто вот
это... Ну, это, согласитесь, все-таки было советское время. Допустим, в имперской России или современном США это не такой уж... Ну, там все почти верующие, не такой уж сложный шаг. Там это вера предков скорее.
Ну, опять же, вот...
А мы с вами, да, нам не повезло на плане.
Мы в советское время жили. Что если в Америке быть до конца верующим человеком, то сядешь в тюрьму еще быстрее, чем в советской России. То есть ну, верить везде непросто.
Частенько бывал в Америке Тимур, так или нет? Я сомневаюсь в этом.
Ну, я давненько уже не бывал.
Да, ну все-таки.
Нет, я согласен с Богданом, что сейчас общество как раз такое, что если ты будешь классически отстаивать свою свободу веры, то ты залезешь обязательно на территорию каких-нибудь возбужденных людей и можешь за это пострадать.
Ну, штраф, я думаю. Штраф.
Вот.
Какие-нибудь там голубые лобби, да, вы имеете в виду, да?
Да. Ну, это да. вот политкорректность, да, толерантность, да, да, все да, это да. должно...
Ну, я тоже слышу, что увольняют даже пасторов, которые говорят о грехе. Вы должны говорить позитивистам, не надо нам грехе, пожалуйста, извините. Но сегодня не про грех. Сегодня мы еще до него не дошли. Сегодня только вот начаток веры, начаток. Это такая вот вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, конечно. Вот сегодня о вере. Вера – это... Вот для меня, например, было, это просто какое-то наитие. Вот просто, знаете, нашло, что называется. Читая обложку, Новый Завет, как интересно. Господа, ничего себе, Господь какой-то есть. То есть такой прямо, знаете, я как будто в фильм такой 4D попал со звуками и запахами. Так, думаю, ничего себе. Вот я до этого 18 лет жил же, студентом уже стал, ТГУ, но я об этом даже не думал. И вот мне даже сама обложка, эти простые вещи, Нас спрашивают на чате ok.ru, Владимир Терентьев аккаунт, это что за передача? Называется она «Свобода совести» каждый понедельник в 13.05 по томскому времени на радио «Томский благовест» 109 FM, наш сайт radio-blagovest.ru. Это я объясняю товарищу, кто спросил нас в ok.ru. Ну, а остальные товарищи на 109, я вами недоволен крайне. Пожалуйста, что... вот спрашивают. Значит, Терентьеву Господь велел делиться. Умные эгоисты к этому приходят, а глупые нет. Ну, видимо, я умный эгоист. Ну, чем делиться? Ну, мы делимся своей верою. Вот пока что только этим. Мы делимся, мы пытаемся передать нашим деткам, нашим слушателям, не знаю, нашей пастве, если мы священнослужители. Это тоже неплохая передача, в общем-то, есть чем делиться. Богатый верой он... Ему есть чем делиться, такие примеры рассказывают, всех вдохновляет своей верой. У кого вера слабенькая, ну, тоже смирением делится. Говорит, я вот перенес многое из своего маловерия. Бывает же так, да, приходит человек к Господу и говорит, Господи, верую, помоги моему неверию. Да, бывает же, бывает. Сцена в кинофильме «Волга-Волга», пишет, слушайте, смеется. Поможем нашим кочегарам, к топкам, товарищи, к топкам, а сами одели, скинутый был пиджачок, одели обратно и опять же по своим делам. Ну, спасибо вам за юмор, уважаемые слушатели, к топкам, товарищи. Ну да, вера призывает и делиться, и трудиться. Ну что ж, это такая глагол такой, я бы сказал. Belief, да, belief или как там по-английски?
Ну, есть faith, а есть belief.
Ага, чем отличаются?
Ну, faith – это существительное, как вера, а belief – это как ну, верить. Но есть belief еще убеждение. Это...
Просто песня есть красивая, там одна певица про belief, прям такая красивая. Хочу заставку сделать. Вот. Она уже умерла, правда, негритянка, но красиво она про belief поет. Хотелось перевод. Я не люблю брать песни, если не знаю перевода. Итак, вот про песни без перевода. Когда человек услышит «Класс Божий», неважно, как... искусство, или как Авраам, не знаю, как услышал во сне, может быть. А мы, допустим, Евангелие читали, я думаю, ну, или по радио слышали. То у нас что возникает внутри? Просто как вот доверие, я думаю, да? Наверное, это правда. Наверное, я здорово ошибался, чтобы про это не думал никогда. Ну, я просто не знал, тут как бы... В чем здесь, как говорится, феномен-то? Что происходит с нами дальше?
Ну, вот я вспоминаю свое обращение к вере, которое происходило через, ну, так скажем, от противного. То есть я вообще начинал с того, что был уверен, что Библия – это еврейские народные сказки.
Ну, так верит большинство наших слушателей.
И как мне говорил мой отец тогда, он говорил, что сказка – ложь, давний намек, добрый молодцам урок. Поэтому читаю Библию, но читаю ее как сказки. Вот. И вот такая убежденность у меня была до того момента, когда вот... Я разуверился вообще в смысле жизни. Я перестал понимать смысл жизни. Ну, то есть, и для меня это начиная с 12 лет, потом уже 18 лет. Такой вопрос, который висел в воздухе, когда Моклов меч. Вот. И мое обращение к Богу, оно, знаете как, интересно. Я бы сравнил это с тем, что, ну, как бы, о том, что Бог где-то как-то существует, я задумывался, но считал это все-таки вымыслом. То есть, вот именно отношение как к сказке было. Но реальностью это стало в моей жизни тогда, в 1994 году, когда в мою жизнь вошли люди, которые верили в Бога, и я уже по глазам у них увидел, что у них особый свет в глазах, особое отношение к жизни и особое поведение в этой жизни. И я увидел как раз то, с чего мы начинали сегодня говорить, я увидел у них не только в том, что они уверены в невидимом, а то, что они в своей жизни осуществляют ожидаемое. То есть они живут в соответствии с тем, во что они верят. И я увидел в них и доверие, и верность. И вот это стало таким поворотным для меня моментом, потому что я понял, что все-таки есть люди, которые на карту ставят всю свою жизнь. Вот. И вот для меня это стало точкой поворотной, потому что мне стало интересно, а как это... причем еще был интересный момент, что меня они, ну, когда я на них посмотрел, меня удивило, насколько они были полны света, любви и доброты. И я этого в тот момент не видел вокруг себя. И мне стало просто интересно, как бы, а как это? Вот как вера помогает человеку наполняться светом, наполняться любовью,
кстати,
наполняться...
Кстати, вы мне тоже напомнили, ведь я тоже... Пока шел-то так, сомневался. А потом, когда был на похоронах Ольги Ивановны, вернее, ее мамы, да, у меня тоже вот эта любовь взаимная, она сильно повлияла, согласен.
Для меня человеческий фактор стал решающим.
Да,
потому что, увидев реальность веры в жизни конкретных людей, я задумался. Ну, я помню, мое детское такое восприятие было, ну, такое еще подростковое, что «О, я хочу быть таким человеком». И мне стало интересно искать, а что это такое? Вот тогда уже произошло переосмысление, mm-hmm. тогда начались уже вот эти осуществления шагов в моей жизни, когда я начал и по Библии заниматься, и в церковь ходить, и задаваться вопросами. И вот этот момент выбора, вот как говорили о том, что поставить всю свою жизнь на карту, для меня это тогда как будто нырнуть с головой. Уже вот в эту реку, то есть я стою на берегу.
Да чего похоже, когда меня на крещение вызвали на проверку, что называется, на вшивость. Почему-то вы уверовали, время, как бы это был 79-й год, как бы не так много веры, но почему же вы уверовали, у вас же ведь родители неверующие. Я вот такие слова сказал, как нырнул в голову. Угу. И Реген тут сейчас уехал в Германию, он говорит, ну, странный какой повод для веры нырнуть головой в неизвестности.
Да, я помню прям четкий, но для меня тогда уже, на мой взгляд, вот это было важное понимание веры, что вера – это не просто какой-то набор мыслей в голове. Угу. Вера – это особый, ну, это особый стиль жизни. Ну, то есть, это ты живешь так. То есть, это ты не просто говоришь, ты так действуешь. Вот. И вот я помню, что я именно это осмыслил. Что значит принять веру, стать христианином? Для меня это всегда означало, что будут последствия на всю жизнь. Вот. Это как вступать в брак.
Угу. Интересно. Да, вот надо же, у нас с вами совсем разный возраст, вот, просто очень сильно разная, лет на 20 разница, я думаю, но вот калька, полная калька, вы, Богдан?
Угу. Ну да, безусловно, очень важен вот этот переход от понимания к доверию, потому что да. Понимание, оно недостаточно. Мы все живем в мире, в принципе, в котором невозможно жить без веры. Нас спросят, сколько времени, мы смотрим на часы и говорим там 12 часов, и человек верит нам, он не идет проверять еще у двоих-троих. Мы покупаем лекарства в аптеке. Кстати, от головы взяли, выпили, не бежим делать анализ химический.
Мозги сгнили.
То есть на каждом шагу вера, она нужна. Потом, конечно, мы делаем уже в своей жизни...
Я бы даже больше сказал, совки, атеисты-совки, они еще более доверчивые. Их всякие мошенники пользуют, по радио там лекарства за 5 тысяч сливают. Ну, явно мошенники, прямо вот Радио России сейчас, там явно мошенники сидят.
То есть нужно немножко
сливают,
уже не доверять.
По 5 тысяч, по 10 тысяч они покупают, последние деньги тратят. То есть вот мы, я тоже совок, мы очень доверчивые. Угу. Радио. Если, да, если написано в газете, все, это правда, это дай аминь.
Да, да. Ну, кстати, принцип «доверяй, но проверяй» тоже библейский.
Кстати, да.
Надо. Глупый верит всему, да, что написано, сказано.
Ну да, угу. Вот то есть, получается, согласно то, что говорил Тимур, что такое доверие? Это вера, проверенная фактами жизненными, ну, каким-то своим опытом.
Ну, да.
Да, получается? Вера, первая, это уверенность какая-то такая вот внутри пока еще головы, а потом какая-то уже жизнь, и возникает только тогда доверие, когда она подтверждается, ну, чем-то, чем-то.
Мы видим, да, что Слово Божие, оно работает
да,
в нашей
жизни. Да. Есть такая форма для неверующих странная. Вера работает, Слово Божие работает. Это сленг, но это означает, что я добиваюсь того, чего хочу. По сути дела, вот. Угу. То есть внутри меня возникает такая какая-то свобода, возникает какой-то покой. Ну, то, что обещает Бог, по крайней мере, возникает какое-то исцеление от моей тревоги. Для меня это очень важная вещь, если честно, для меня это до сих пор очень, очень актуально, потому что это очень большая тревожность.
Помните историю с Фомой? Когда он пока не увижу, пока не вложу.
Да, это честно.
Вот. То есть
это было честно.
Честно. То есть он выражал свое сомнение.
Да?
То есть...
Он не лицемерил. Вот... Да я верю. Нет.
Ну, или на Фанаил тоже там под деревом сидел, там Иисус говорит, я тебя видел.
Что он там делал?
Ну, когда Иисус сказал, что я тебя видел под деревом, тот уверовал.
Что такое дело, что никто не знал.
Ну, знаете, есть люди, которые говорят, пока не увижу, не пойду. А есть люди, которые говорят, пойду и увижу. И вот в вере есть этот элемент пойти и увидеть. Вот. И он очень ценен, потому что я понимаю, что вот тогда мы переходим действительно к живой вере, когда мы начинаем делать шаги. Вот, пойди и увидишь. То есть Нафанаил так и сделал. Пойдем и увидим учителя. И он пошел и увидел. И укрепился в вере, потому что Иисус ему сказал, что я тебя видел под деревом.
Кто-то, не помню, то ли Иуда, то ли Фома говорил, пойдем и мы умрем с ним. Помните, да, такая была уверенность?
Фома тоже.
Да.
Вот. Поэтому пойди и увидишь в этом плане, вот настоящая вера начинается на вот этом стыке, на вот этом решении пойти и увидеть.
Ну, это начало доверия вот такого-то, да?
Да. Это вот переход от внутренней уверенности.
В пучину неопределенности, да. Он уходит из такого зоны комфорта, в какую-то пучину неопределенности. Ну, например, для меня это было как? Я только уверовал в университете, меня давали там исключать, естественно, в то время верующие не терпели. Ну, как уйти из университета? Это пучина неуверенности, непонятно было, что. Ну, на то время, на самом деле, работа была для комнате. Но все равно как-то вот неопределенность какая-то была. Вот. Многие, я знаю, верующие, они как бы себя там не афишировали, а оставались и дорабатывали, доучивались. Вот. Ну, там я считал, что необходимо, как сказать, заявить о том, вот что. О факте, так сказать, о факте. И был, была пучина. Ну, не пучина, была какая-то была неопределенность, непонятки. Вот, что будет дальше, как жить без высшего образования. Самое интересное, что те, кто голосовали за отлучение, за исключение из комсомола, за. Они никто учителем не работал. А я с неполным высшим 15 лет отрубил, да еще был директором школы. Вот как интересно, что повернулось. То есть те люди, которые, так сказать, меня из универа выгоняли, они-то как раз никто из них, хотя я окончили, не работал в школе ни одного дня. А я два курса всего с их помощью закончил, тем не менее, потом трубил в школе много лет. Когда уже можно было, когда уже запускали верующих. И моя директор говорила, ну надо же, говорит, я всю жизнь гоняла верующих, в том числе и баптистов, а теперь, можно сказать, мой зам, пожалуйста. Так она удивлялась всегда. Как, да. Как эта жизнь повернулась неожиданно.
Неожиданно, да.
Да, вы слушаете передачу, не передачу, а рубрику под названием «Свобода совести» Владимир Терентьев, 109 FM, 23-50-03, звоните. Какая у вас вера? И смс-ка 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru. Вера, мы на второй ступени застряли, вера и доверие. То есть человек начинает каким-то боком поворачиваться по отношению к своей вере, к своим, так сказать, взглядам. Ну вот, в частности, Невзоров, он прямо исповедует свой атеизм, я считаю, что он молодец, он прямо доказывает так это уперто, такое ощущение, что он получает за это огромные деньги, я думаю, что нет, но тем не менее, вот он чем-то был ангажирован, нанят кем-то, да, получается по-русски, если. Верующие люди, вот многие проповедники, вообще так, они тоже такое ощущение, что они ангажированы, да, я вот был на Радио Свобода, помню, разговаривал с священником с одним, говорит, я, говорит, ангажирован Евангелием, вот меня Евангелие наняло для того, чтобы я на радио говорил, есть такой Яков Кротов, вот, мой знакомец на Радио Свобода, вот он, я ангажирован Евангелием, для меня Евангелие – это ключ к нанятости.
Вот про Невзорова сказали, что честно признает свое неверие. Я хочу поговорить о честном выборе. Что вот уже сегодня мы говорили о том, что одно из важных осознаний в жизни заключается в том, что все люди верят. Вот это ваше так, интро введение было, да, заставка, что все люди верят. Понимание, осознание, что мы все верующие, что атеист верит, что Бога нету, христианин верит, что
Бога. Но не просто Бога нет, вот. Они же в Хокинга верят, они же верят в Дарвина, вот. У них же там боевая база. И,
ну, то есть, ну, не свое Евангелие. В основании лежат определенные гипотезы, которые человек принимает как истину.
За аксиому, да.
Я разговаривал со своим отцом, доктором физико-математических наук. И мы когда говорили, он говорит, да, я понимаю, что в науке тоже вера в основании лежит. То есть есть гипотезы, есть парадигмы, есть определенное строение мира, как представляют в моделях. И люди выбирают, в рамках какой модели, в рамках какой парадигмы они функционируют, они строят доказательную базу. Либо эксперимент подтверждает это, либо он это опровергает. И так идет эволюция в науке. То есть в основании все равно лежит вера. Гипотеза – это и есть вера, что какое-то утверждение истинно, но оно либо подтверждается, либо оно не подтверждается.
Ну, да. Вот если развивать критерий эту мысль... истины, говорил Маркс, это практика. Практика – есть критерий истины. Да.
Вот, так вот, вера на самом деле – это выбор. То есть вот это выбор, но надо поговорить о честном выборе. Очень часто мы прячемся за веру, но мы не делаем честного выбора. Вот, например, приведу такой пример из жизни, что большинство из нас находится в неких сомнениях, вот, ну, душа жаждет веры, но выбор честный мы не делаем. Как мы его, например, не делаем? Допустим, мы начинаем читать такие взгляды, сякие взгляды, то есть там христиане, мусульмане.
То есть
там,
в области ума пытаемся разобраться.
Да, мы в области ума набираем всякую информацию, но выбор как таковой мы не делаем. И мы живем в состоянии постоянных сомнений. Ну, эти так, они говорят, что они истинны, эти говорят, что они истинны.
Я даже могу конкретизировать. У меня есть один знакомый правозащитник, томский, тоже физтех закончил, новосибирский, очень умный человек. И он говорит, ты знаешь, я вот совсем бы согласился с христианами, совсем бы, кроме одного, греховности. Бог же, говорит, не бракодел. Как это Бог создал такого человека, который тут же, так сказать, со змеей подружился и против него восстал?
Ну, Экклесиаст на это хорошо ответил. Он сказал, Бог создал человека правым, но люди пустились во всякие помыслы. Грех – это не продукт, ну, Бога, это продукт человека. По сути, грех, и очень, мне кажется, хорошо отвечает на вопрос картины греха. Есть цель, и когда мы туда не попадаем, это грех. Потому что по определению грех – это промах. Человек, не попадая в цель, начинает совершать грех, начинает создавать грех в своей жизни. Но потом он начинает его еще любить, и вся его жизнь начинает перетекать...
То, что встретил, то и полюбил. Это правда. Ну, что делать?
В этом плане мы не должны обвинять Бога в том, в чем на самом деле мы сами виноваты.
Ну, он Бог-то не обвинял, он как бы говорит, что вот в вашей картине мира есть явный изъян. Вы обвиняете Бога в том, что он бракодел, что он создал плохого человека. Ну, по крайней мере, Евка была точно плохая.
Бог создал человека правым.
Ну, мужчина, ладно, был смиренный, он там съел, а она-то что думала? Вот он все время об этом говорит. Он любит женщин, такой женолюб. И все время, что-то за постоянные нападки на Еву не допущу. Ну, вот тем не менее, вот видите.
Вот можно вернуться к честному выбору?
Давайте.
Вот говоря о вере как о честном выборе, то есть когда все дело остается в голове, и люди пребывают в сомнениях о том, что я не знаю, это выбрать или то, или это, все разрешается тогда, когда человек должен честно посмотреть на себя, ну, вовнутрь и сказать, все-таки на что я готов поставить свою жизнь. Если я считаю, что атеизм – это самое верное, если моя душа склоняется к атеизму, ну, так ты сделай этот выбор, и тогда живи в соответствии с идеями атеизма. Если ты веришь, что Христос – Сын Божий, и ты, для тебя это истина в большей степени, чем все остальное, сделай этот честный выбор, начни жить в соответствии с этим. И вот этого часто нам и не хватает. И это то, почему вера от головной какой-то вот идейности не переходит к доверию, не переходит к верности.
Мне поступило 3 сообщения на 8-909-543-50-03. Мне Владимир Терентьев пишет, слушатель Александр, 45. Владимир, там в чате вам предлагают чем-то поделиться. Что будете делить и как? Поровну или по-честному? Я так понимаю, что они прослушали мою программу прошлонедельную, там про левые мои взгляды, я думаю, об этом была речь. Но она выложена на сайте radio-blagovest.ru, там организация «Мышление» называется, в общем, такая программа о левых взглядах. Видимо, там, это реакция на нее, я так понимаю, не на эту программу. Дальше она пишет 45. Если у ней внук пьяница, то разве он не человек? Или он ей не внук из-за этого? Ну, почему не внук? Она за него боролась, чтобы он не был пьяницей. И спасла от этого. 45 пишет. Владимир, про доверчивых совков порадовал. Может, стоит вспомнить про то, что религия – это опиум для народа. Александр, выражение религии, опиум для народа – это латинское выражение. Это означает похвалу. В то время не было лекарств. Опиум был единственное лекарство, из мака делали. И поэтому вот любым обезболивателем была религия. Ну, вернее, любым обезболиваем, любым. Да. Ногу потерял человека, в бою стреляют, его там проткнули. Опиум давали. То есть опиум – это не нынешнее понимание, что наркотик. Это единственное было, ну, анальгин по-нашему, анальгин, пенталгин. Поэтому это не критика религии. Потом уже Ленин его использовал для грубой брани, и Маркс. Но сама эта пословица, да, хорошая, это в пользу религии. И вот написали нам слушатель Виктора, «Вера без дел мертва». Это хорошая цитата из апостола Павла, и действительно бесы веруют, то есть они знают, но как бы вот чудят все равно еще. То есть есть люди, и некоторые даже животные в виде бесов, которые как бы верят, но при этом вот чудят. То есть вера – это всего лишь начало. Как бы ни была она важна, она может ни к чему не привести. Или к такому ханжеству, что лучше бы он неверующим был. Бывает так вот говорят, лучше бы он уже не веровал, чем так. Да Христос говорил об этом. Вы, говорит, обойдете полмира, обратите одного человека и сделайте его сыном гиены вдвое хуже вас. Это слова Господа. То есть вера – это еще не все, это не панацея, и не пенталгин, и даже не опиум. Это всего лишь начало пути. Давайте к третьему этапу – верности. Потому что вера без доверия ужасна, но без верности – это тоже пустоцвет. Нам легко быть верными. Нас не ставят в тюрьму, как Святые Иеговы. Нас, значит, там не расстреливают, как в Южной Корее, Северной Корее, да? Нам легко тут сидеть и вот в эфире про веру рассуждать. А вот бывали времена, между прочим, я даже скажу, в моей жизни избивали КГБ, и там, и таскали, и, в общем, были неприятности, и у меня, и у жены моей. Вот, и очень было неприятно. Ну, не посадили так вот чуть-чуть, но близко было к этому. То есть были неприятности в жизни верующих людей, Сохранили ли мы с тех пор верность, не знаю, но как бы от церкви мы не ушли от того, что вот такие были вмешательства в то время, в советское время. Там из универа выгоняли, ну, были мелкие. Мои друзья садили в тюрьму, кстати, вот за веру, да. Было в Кемерово такое. Один пресвитер умер, а другого посадили. То есть были такие вот моменты, которые сейчас испытывают Свидетели Иеговы. Вот я выражаю свое сочувствие и солидарность с этими верующими людьми. Причем, что самое интересное, Свидетели Иеговы гонял Гитлер последним. А вот нынче мы начали. Надо сказать, продолжение карьеры. Да, он их уничтожал. Он гомосоциалистов и Свидетели Иеговы, потому что они пацифисты, они в армию не ходят. Он их уничтожал, расстреливал. Тысячи расстрелял. Вера без дел мертва, реакция нашего слушателя Виктора.
Ну, мне про верность хотелось бы. Раз уж мы говорим, то есть от уверенности в голове к доверию в сердце и верности в нашей воле.
В делах.
Да, в делах. Наверное, знаете, можно провести некую аналогию, что так же, как полнота отношений, ну, между, допустим, вот взять мужа и жену. То есть, вот, ну, встречается, вот парень полюбил девушку, девушка влюбилась в парня. И у них развиваются отношения. Сначала, ну, то есть, они видят друг друга, они как будто это такая уверенность, что мы вот мы друг для друга. Потом они начинают встречаться, рождается доверие.
Это такое. Мое.
Да, это мое, я хочу доверить свою жизнь ему, я хочу провести с ним или с ней всю свою жизнь. Это вот второй этап такого доверия. Но потом они вступают в брак, и тут все сказки заканчиваются, но на самом деле начинается самый важный и очень ценный этап – это этап верности. Вот верность, которая проверяется временем, это неизбежная составляющая развития отношений и неизбежная составляющая построения настоящей любви. Угу. Потому что любовь, которая построена только на влюбленности, она как первоцвет. Она раз сегодня есть, а завтра
нет. Потому что как много девушек хороших.
Да. Вот, но настоящая любовь, она проверяется временем. И вот верность – это главный показатель. Верность – это наша способность делать выбор в пользу человека, независимо от обстоятельств.
Мне мой друг, он женился, когда ей было лет максимум 20, и она была самая красивая у нас там, вот вокруг меня такая была это. Но так получилось, что я вот замечал, кстати, имейте в виду, парни, самая красивая девушка со временем становится самыми некрасивыми, не знаю почему, вот это правда. И она как-то вот погрузнела, вся распалась такая, бесформенная стала, но выглядела стала ужасно, кстати. Вот. И он мне как-то говорил, ему же лет 50 то время было, он чуть меня младше, он говорил, ты знаешь, ну легко было, конечно, любить ее. Такая же была красавица там вообще.
Да.
Ну, а теперь надо вот как любить. Угу. Я говорю, да, вот. Вот. И вот у него-то проблема. Ну, он верующий человек, он, конечно, ни в коем случае не бросит ничего. Но вот он такую фразу однажды произнес, не знаю, к чему это он. Вот так же и Бога. Легко любить, да, пока пыл, пока чувство, пока, так сказать, такая какая-то энергетика.
Пока Бог отвечает на все сразу.
Да, когда, извините, рак не стрельнет. А когда, извините, шишка образуется, труднее чуть-чуть Бога любить, правда ведь, да, чуть-чуть? Немножко. Когда до смерти осталось 4 шага. Вот, чуть-чуть. Ну, хотя я тоже знаю примеры. Когда люди до самого конца вот, оставались верными, и они не проклинали Бога, как жена Иова говорит, да прокляни, да уже и умри. Чего уж там, да. Чего теряться-то?
Нет, Бог дал, Бог взял, благословенное имя Его.
То есть верность у нас сопряжена или со страданиями, или с естественной смертью, или с гонениями. Или, извините, с распадом личности, бывают такие варианты, тоже бывают.
Вот давайте зададимся вопросом, почему верность важна. Вот, на мой взгляд, верность – это Богом задуманный инструмент для того, чтобы наконец-то начать нас преображать. Так же, как в браке, мы с вами в падшем своем состоянии, ну, как бы, мы, когда еще в брак вступаем, мы еще не знаем, что такое семья, что такое отношения, что такое быть настоящим мужем, что такое быть настоящим отцом. Мы еще недоделанные мы еще с вами. Мы еще не созрели, мы еще зеленые. И для того, чтобы преобразить нас, превратить нас в настоящих мужей, настоящих отцов, настоящих дедушек и бабушек, должно произойти трансформация, должно произойти преображение из гусеницы в бабочку.
Да-да.
Так вот, для того, чтобы это происходило, нужна верность. Потому что именно в терпении, именно в переживании трудностей происходит изменение.
Мужание.
Никогда изменение, вот, ну, никакой металл не очищается от примесей, просто пока он лежит в холодном сыром месте. Только тогда, когда его нагревает, тогда, когда его доводит до определенной температуры, примеси начинают выгорать. Так вот, верность связана с определенным нагреванием нашей жизни.
О примесях пишет слушатель 45. Владимир, а если мы вспомним о религиозных войнах во имя известной мировой религии? Саша, если вы знаете историю, Это слава богу. А если не знаете, я вам поясню. Да, сейчас время, когда она этим занимается. Но вы вспомните про крестовые походы, кто их 4 штуки организовывал, не христиане ли ходили в их страны и тоже там чудили. Поэтому надо еще немножко потерпеть лет 100. Вот, и счет будет 1-1. Это, извините, я перервал о том, что вот люди, вот, значит, ну, человек против немножко мусульман имеет в виду. Ну, это всем свойственно, увы.
Вот. Ну, проводя аналогию, возвращаясь к аналогии с семейным отношениям, я думаю, что то же самое в наших отношениях с Богом. Бог наш отец, мы его дети, и Бог, ну, вера – это тот инструмент, через который происходит наше преображение. Оно начинается с того, что сначала мы уверовали, потом мы доверились Богу, но именно в процессе верности, хождения именно...
Мы либо смиряемся, Богом, либо нет.
Да, мы переживаем всю гамму чувств, добродетелей и искушений на этом пути, да?
Это да.
Вот, но происходит неизбежное преображение. Вот верность, если мы не дойдем до верности, мы не переживем преображение.
Слушатель пишет, где Богдан?
А я здесь, я с вами.
То ли он спит, то ли он заслушался нашей песни. Спойте, пожалуйста, что-нибудь там про веру, про верность.
Ну, как бы я опять же к тому, что вера такая, наверное, тема, которая нас объединяет, потому как вот мы люди верующие. И поэтому, в принципе, у нас и взгляд, наверное, схожий. Я слушаю Тимура и как бы соглашаюсь молчаливо с ним. Ну, а если надо что-то сказать, я как бы тоже, наверное, поддакну, что как раз вот действительно мы вот эти три этапа, которые рассматриваем, мы их и переживаем в своей жизни от какой-то...
Вы общей... ближе к какому? Первому, второму, третьему?
Ну, конечно, то есть теперь идет испытание, как Христа третьему. После крещения пошел в пустыню, да. Как евреи после перехода через Черное море, пустыня, прежде чем войти была. Так и, конечно, вот любая вера, она должна быть испытана, то есть чего она стоит, и Бог проверяет, и не только гонениями, но вот сейчас у нас затяжной период свободы, свобода, наверное, еще страшнее бывает.
Кстати, проверяет. Да. Вы знаете, я только сейчас понял, о чем пишет нам слушатель Сатра 45. Он пишет, он понимает веру не как внутреннее состояние по Льву Толстому, а как просто вероучение, мусульманское, иудейское, христианское.
Набор
он понимает
убеждений.
Веру, вероучение. Или как целая религия. Вот я так понимаю. Вот мы, может быть, немножко застряли на внутреннем, потому что мы люди такие.
Да?
А есть же еще вот...
Оно, внешняя
да,
сторона.
Внешнее проявление. Ну, я сразу скажу, что я ни в коем случае не хочу бодаться ни с иудеями, которые есть предшественники Христа, уж тем более с мусульманами, которые есть последователи. Ну, до 13 века вообще ситуация, это одна из сект христианской. Вот. Ни в коем случае не хочу их бодать, потому что и там есть люди, которые доверяют, которые проявляют верность по отношению к Всевышнему. Бог один. К сожалению, так сказать, вероучения разделились за 20 веков, но Бог-то один. Вот. Поэтому я не пытаюсь на тропу войны и крестового похода никому объявлять. Веротерпимость – это тоже ведь вопрос испытания, да? Вот, допустим, вокруг вас есть более успешные церкви, ну, даже христианские взять, да, или там, неважно. Как-то надо остаться, как сказать, в смирении, как Билли Грэм говорил, молитесь за церковь напротив вас, которая процветает. У вас мало прихожан, но напротив есть церковь, которая очень процветает, там прямо тьма людей. Вот молитесь за них.
Это тоже вопрос веры. Не обязательно широко смотреть на разные деноминации, а можно посмотреть на своего брата по вере, который действительно успешен.
Вот, и вот не как... исполнится зависть и не убить его камнем, помолиться за него. И теперь вера и получение. Еще один аспект, который я хотел сказать, потому что единственный кулич во всей этой истории – это не крест, потому что для неверующих крест – это не кулич, а то, что по вере вашей,
да будет вам.
Таких мест в Писании море. То есть мы сейчас точно скажем, что Христос это обещал, Христос этому следовал. Этого следовали апостолы, некоторые из них даже чудеса творили. Поэтому вот здесь вот как вот наша вера в этом, в получение благ.
Я убежден, что начинается вот, ну, правильное начало, правильное основание. Это вот, помните, к Иисусу пришел молодой богач и сказал: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ему говорит: «А почему ты меня называешь благим? Никто не благ, кроме Бога». Ну, и он его такой бросает вызов, что, называя благим, ты меня тем самым ставишь в один ранг с Богом. Вот я хочу оттолкнуться от этой мысли. Правильное основание веры начинается с осознания того, что Бог благ всегда. Безусловно, что бы ни происходило.
Любое его деяние есть благо.
Что бы ни происходило вокруг, во всем Бог будет все это вести к благому завершению определенному. Вот. И если я доверяю, если я как его, ну, я как сын его уже, то есть я уверовал, я доверился, я теперь иду по пути верности Богу. Я убежден, что в моей жизни Бог благ, и Он благ всегда. И Павел об этом говорит: мы притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Потому что они доверили себя благому Богу, и Бог поворачивает все в благую сторону. Вот если это основание заложено, то все остальное в жизни перестает быть мистикой, а начинает, ну, являться промыслом Божьим. То есть тогда, когда я получаю, я молюсь о чем-то, а у меня было много примеров жизни, я молюсь о чем-то. Вот, допустим, одно из, ну, таких, долго будет пример рассказывать. Ну, то есть есть вещи, на которые я молюсь, Бог отвечает прям, даже больше радости дает, чем я ожидал. Бывают вещи, о которых я молюсь, а оказывается меньше. А бывают вещи, когда я молюсь об одном, а получаю совершенно противоположное. Вот из недавних таких болезненных, мой сын, вот сегодня отправили его команду на чемпионат России. Он не поехал. Почему? Потому что на последней тренировке...
Хоккей?
Да, хоккей. Mm-hmm. На последней тренировке его бортанули, и он в полете пока летел, у него щиток сполз с коленки, он коленом ударился об лед и сломал коленную чашечку. Mm-hmm. Но пока мы еще не знали об этом, я молился о том, что Бог позаботился о его здоровье, чтобы не было последствий, чтобы он мог поехать на чемпионат России. Но он не поехал, потому что рентген подтвердил, что там трещина.
Я
теперь
вот
он три недели в гипсе ходит у меня.
Последний твит, написано, стоит священник, космонавт, и такой огромный заголовок: «Космос научил меня молиться». Ну, то есть, вот видишь, какие пути разные к вере. Да. И необходимо было в космос летать. Но мы в космос не летаем пока что. Тем не менее, мы как относимся к тому, как Бог реагирует на наши, так сказать, проблемы? Есть какой-то опыт за ближайшие годы?
Реакция Бога на наши проблемы.
Да, да. Ну, что такое вера?
То есть,
ожидаемое получение. Угу. Человек вот космос научил молиться. Угу. Пока вектор ромашками летал, научился молиться.
Ну, я могу такой мыслью поделиться. Говоря вот об этом основании, что Бог благ всегда и во всем содействует ко благу, мне ценно вот в моей вере сохранять вот это детское отношение. Вот вы говорили там, кто, Василий Денисов говорит, я просто тупо верю.
Да.
Ну вот я прям подпишусь под этим, потому что, ну, я не тупо, я как бы, я по-детски верю. Я верю, что Бог благ всегда, и тогда, когда я вижу, что я молюсь об исцелении коленки, оказывается, что там трещины, и мой сын не едет, я все равно, для меня вот это сохраняется, значит, это то, что, ну, это будет ценно, это будет хорошо, это то, что Бог обязательно обратит во благо. Вот, и я здесь не, ну, у меня вот в это внутреннее убежденность, что все, что происходит в жизни, оно в итоге сложится во что-то очень хорошее. Вот это то, как я шагаю по жизни. И в итоге я, когда складываю год за годом, ну, день за днем, да, то есть я и все молитвы, и все ответы, я вижу, что Бог действительно все складывает, все обращает ко благу.
Слушатель 564 пишет: уж кого как жизнь воспитала или люди воспитали. Ну да, люди воспитывают нас по неволе, наши родители, наша жизнь, наше окружение. Владимир, я специально разделил два сообщения, пишет 45. Именно о религиозных войнах в Европе написала в первом: католики и протестанты. Ну, как вы обычно, собрали все в одну кучу. Католики и протестанты воевали 30 лет. И там родилась пословица: чума на оба ваших дома. То есть, ну, очевидно, что это был грех. Понятно, в чем. Угу. Грехов хватает у верующих и неверующих. Я еще раз говорю, эта программа не пытаемся разделить на людей плохих или хороших, глубоко верующих, неглубоко верующих. Мы пытаемся сам феномен понять, что он для нас в нашей реальной жизни, что для нас вера, неважно, атеистическая, агностическая, монотеистическая, 23-50-03, у вас есть еще шанс позвонить. Итак, последнее, то, что мы рассматриваем после верности, это отдача. То есть человек, а, уверовал, б, доверяет, в, проявил верность, доказал свою верность в гонениях и в болезнях, и в трудностях. Но выход, какой выход? Угу. Ничего не бывает без толку. Не бывает же просто вера, так сказать, пустотела. Она должна чем-то наполняться, чем заканчиваться.
Да, мы ожидаем что-то получить от Бога, от Его благости. Мы ожидаем. В этом смысл нашего, как бы, движения. Но интересно, что в Евреям в 11 главе люди, которые... Вот Авраам пошел за Богом.
И там, ничего не получили.
И, не, они не получили обещанного,
да?
Да? Но они видели это и радовались издали. Этому издали. Они знали, что это все равно прибудет. И вот в этом ценность, на мой взгляд, веры, что Даже вот как Сидрах, Месах и Авдинага, их перед печью поставили, сказали, поклонитесь, иначе будете брошены в печь. Угу. Они сказали, Бог в силах нас спасти.
Но даже,
но
если,
даже так... если этого не произойдет, знай, царь, что мы не будем поклоняться твоему истукану. Вот эта верность до конца, способность свою жизнь отдать за то, во что ты веришь, она вот на самом деле она цена, и в христианском мировоззрении мы все равно это получаем.